В Москве 23 часа, в Ереване полночь, в Вашингтоне 3 часа дня. Здравствуйте, в студии Михаил Васильев в этом выпуске. Боррель не исключил принятие новых санкций против России. СБУ может завести уголовное дело против журналистки Березовской. Правящая фракция Армении не увидела желания населения на проведение досрочных парламентских выборов. Далее подробности. Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Москва отказывается от конструктивного диалога с Брюсселем. К такому выводу пришел глава европейской дипломатии после визита в российскую столицу и переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Жозеп Боррель в своем блоге также не исключил, что во время предстоящей 22 февраля встречи глав МИД ЕС может быть принято решение о расширении санкций против России. Против украинской журналистки Алены Березовской могут завести уголовное дело из-за вопроса, заданного во время интервью с главой политсовета оппозиционной платформы Виктором Медведчуком. Об этом РИА Новости сообщила сама Березовская. Служба безопасности Украины проверяет ее высказывание. Ранее Березовская на российском RT во время общения с Медведчуком задала ему вопрос, цитата, «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?» Предложение армянского премьера о проведении внеочередных парламентских выборов не нашло отклика у населения, а также со стороны парламентской оппозиции. К такому выводу пришли депутаты фракции «Мой шаг» во время переговоров с Николом Пашиняном. Правящая партия также пообещала и дальше поддерживать правительство в реализации дорожной карты. Ранее глава Кабмина опубликовала в Фейсбуке программу действий на время обострившейся внутриполитической ситуации. Напомню, после подписание Пашиняном соглашения о прекращении огня в Карабахе, в Ереване начались массовые протестные акции с требованием его отставки. Попытка госпереворота и покушение на президента предотвращены на Гаити. Жовенель Моис во время брифинга заявил, что спецслужбы спасли ему жизнь. Правоохранители задержали 20 человек, причастных к смене власти. У них изъяли оружие. По словам министра юстиции, в подготовке переворота были замешаны высокопоставленные правительственные чиновники. Дубль Джонатана Дэвида принес Лилю победу над Нантом в матче чемпионата Франции по футболу. Встреча на стадионе Стад Бужуар Луи Фонтено завершилась со счетом 2-0. Лиль набрал 54 очка и вышел в лидеры чемпионата страны. Нант с 19 баллами находится в конце турнирной таблицы. Зубная боль может быть симптомом приближающегося сердечного приступа. Это связано с расположением блуждающего нерва, который проходит от мозга к сердцу через челюстной отдел, пояснили специалисты. По их словам, особую настороженность такая боль должна вызывать у людей, которые ранее не испытывали стоматологических проблем, пишет РИА Новости. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Вы слушаете радио «Спутник».
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. Немецкие СМИ сообщают, что власти Германии рассматривают возможность остановки работы газопровода «Северный поток-2» в случае, если Россия будет шантажировать Украину сокращением транспортировки газа через ее систему. Это, по словам журналистов, необходимо для пресечения возможности использования «Северного потока-2» как рычага воздействия на Киев. При этом подчеркивается, что канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас по-прежнему нацелены на завершение строительства газопровода. Подробнее побеседуем прямо сейчас на связи со студией «Радио Спутник» исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМО, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Станислав Олегович, на каких основаниях Германия может приостанавливать подачу газа? Насколько это вообще вот обосновано со всех точек зрения?
Ну, причины могут быть самые разные. Для начала нужно достроить «Северный поток-2». Он пока еще не завершен. Там финальная секция осталась 100 километров. Соответственно, а уже когда они ее завершат, то Германия, как потребитель газа российского, соответственно, может покупать или не покупать столько газа, сколько захочет. То есть здесь вопрос, на самом деле, он, разумеется, десятикратно политизирован. Но по большому счету, если у вас есть разные поставщики газа, там не только Российская Федерация, хотя большая часть газа в ЕС внешне поступает именно из России, то 40%. Есть еще Норвегия, есть еще Алжир. Соответственно, то есть в этой связи, скажем так, для Германии вполне комфортно, с одной стороны, достроить «Северный поток-2» вместе с российскими партнерами, а уже потом решать, сколько газа они будут через этот «Северный поток» закупать, или каким образом Украина соотносится с поставками газа по «Северному потоку-2».
Угу. А вот подобные поиски механизмов, да, для приостановки с немецкой стороны, это нельзя рассматривать как диктовку условий, что ли, для России?
Ну, отчасти, конечно, можно, но очевидно, что здесь, ну, опять же, насколько некоторые комментаторы говорят, я, в общем, с этим согласен, это скорее вот включение в это уравнение Украины. Мне кажется, это такая возможность достичь компромисса с Соединенными Штатами, которые, как мы знаем, собственно, уже ввели санкции против компаний, которые занимались вместе с российской стороной постройкой «Северного потока-2». И, собственно, там есть некоторые опасения, что будут и в дальнейшем какие-то дополнительные санкции включаться уже против европейских и, в частности, немецких компаний. И, соответственно, насколько я понимаю, как раз-таки компромиссом, чтобы не вводились новые санкции, а, возможно, даже какие-то санкции при Трампе введенные отменялись в отношении Германии, в отношении европейских компаний, как раз-таки будет то, что через Украину Россия так или иначе обязуется какое-то количество газа поставлять. Но здесь, опять же, интересная история, которая как-то вот так у нас из уравнения к чему-то выпадает. Это то, что все-таки куда поставляется газ? Газ поставляется преимущественно в Германию, в страны Западной Европы. Соответственно, тот вопрос не только не столько в Украине, столько в том, насколько сколько газа нужно европейским странам. Потому что если будет какой-то недостаток газа, то понятно, что они будут его закупать оттуда, откуда это можно сделать, причем по ценам, скажем, ниже, чем американский жиженый газ. То есть это вот как-то, когда говорят о России или об Украине, как-то забывают, что на самом деле это все не про Россию, не про Украину, а про то, что Германии необходимо диверсифицировать рынок энергетики, и поэтому, соответственно, она этот поддерживает «Северный поток-2», потому что по «Северному потоку-1» недостаточно газа идет.
А почему Соединенные Штаты заинтересованы в транзите через Украину? Или я неправильно понял?
Действительно, есть такая заинтересованность, но очевидно, что Соединенные Штаты хотят таким образом поддержать своего партнера Украину, и очевидно, что ведь с самого начала, когда только речь зашла о строительстве «Северного потока-2», изначально ведь общим местом было то, что он строится не только потому, что «Северный поток-1» не справляется, а еще и потому, что Украина является не всегда таким ответственным, что ли, не всегда ответственным партнером, вот через который, через территорию которой идет газ. Мы вспоминаем 2005 год, еще президентство Виктора Ющенко, когда начались так называемые газовые войны между Украиной и Российской Федерацией. Они как раз-таки были, собственно, проблемой не только вот для Киева и Москвы, но еще и для западноевропейских стран, собственно, через территорию которых как раз-таки российский газ, через территорию Украины российский газ как раз к ним и поставлялся. Так что здесь вот Украина играет такую, скажем так, роль, на сегодняшний день, конечно, играет роль в глазах, скажем, американцев или западноевропейских политиков такой какой-то жертвы российских амбиций. Но, с другой стороны, в 2005 году мы помним, что Украина была головной болью не только для Москвы, но и для европейских стран.
Станислав Олегович, вот один из колумнистов Блумберга пишет, что с приходом нового правительства в Германии ФРГ может отказаться от газопровода «Северный поток-2». Как вы считаете, на чем основана такая точка зрения?
Нет, ну, скажем так, в хаотичном мире может случиться все, что угодно. Мы можем открыть все двери, увидеть там инопланетянина. Да, на вероятность 50%, как известно, либо выйдем, либо нет. На самом деле, это совершенно маловероятный сценарий, когда вы построили уже 90%, в том числе вложив деньги в строительство, 90% этого газопровода, вдруг решать вот последние 10% не достраивать и вообще все закрыть, но это какая-то история, ну, совсем хаотичная и совсем не похожа на вообще немецкий подход к делам. Кроме того, повторюсь, то, с чего начал, вы можете достроить этот «Северный поток-2» и дальше покупать или не покупать идущий через него газ. Опять же, понятно, что если вы туда вложились, понятно, что все-таки вы в течение каких-то лет будете его использовать, потому что в противном случае, опять же, вы теряете деньги, что тоже несколько неприятная история, и в честь чего терять деньги, совершенно непонятно. Вот. Так что здесь, я думаю, что все-таки речь идет о компромиссе, и вот Украина как раз-таки стала такой точкой, по отношению к которой компромисс, возможно, будет найден. Но, опять же, понятно, что здесь, если Украина будет соблюдать свою часть договора относительно транспортировки через собственную территорию российского газа, если все там будет нормально, то я думаю, что вполне и для Москвы, и для Берлина, и для остальных будет вполне комфортно, чтобы газ шел по разным сетям. Опять же, это ведь не про любовь или не любовь к Украине, или к России, или Германии, это про диверсификацию. Если вы не совсем уверены, что по какой-то там трубе газ придет вовремя и в срок в полном объеме, вы строите дополнительную трубу. Дополнительная труба – это и есть «Северный поток-2».
Угу. При условии достройки и успешного запуска этого газопровода Nord Stream 2, насколько будет выгодно России продолжать поставлять газ через трубу, которая идет по территории Украины? Насколько серьезно могут снизиться объемы? Ведь если вспомнить предысторию, то, в принципе, отчасти, наверное, это было и политическим шагом строительства этого потока.
Ну, более того, собственно, как раз противники Nord Stream 2 как раз-таки обвиняли Москву в том, что она под видом энергетического, такого экономического проекта хочет продвигать какие-то свои политические интересы в Европе. И опять же, как-то по умолчанию считается, что политические интересы России в Европе, они исключительно негативные, разрушительные и действуют против либеральных демократий и прав человека и остальных таких вот хороших концепций. Вот. Но, разумеется, это никак не обосновывалось, не подтверждалось, просто вот такое есть какое-то мнение. А что касается вообще поставок и что касается договоров между там Россией и Украиной по транспортировке через ее территорию российского газа, это, конечно, такая больная тема, и очевидно, что здесь вполне возможны и в будущем какие-то сложности. Вот. Насколько это все выражается, в каких суммах, это я говорить не берусь, все-таки я не специалист конкретно по ценообразованию и так далее на газ, на энергоносители, но очевидно, что все-таки не от хорошей жизни этот «Северный поток-2» построили. Очевидно, что здесь комплексная история. Ну, с другой стороны, как раз-таки мне кажется, что если брать политическую составляющую, то очевидно, что чем больше будет торговых, экономических, энергетических связей между Россией и ЕС, и в частности Германией, как главной стране ЕС, тем больше вероятность, что к какому-то компромиссу и к улучшению отношений по другим фронтам, скажем так, мы придем. Потому что, как известно, чем больше страны между собой торгуют и так далее, тем меньше вероятностью они конфликтуют.
Вот эти 100 километров оставшиеся, как вы считаете, в какой перспективе достроят и вообще запустят этот газопровод?
Ну, насколько я понимаю, в этом году планируют все. То есть там между достройкой и запуском там тоже какое-то проходит время. То есть, насколько я понимаю, в этом году достраивают, а очевидно, в начале следующего запускают. По-моему, так это идет.
Угу. Но мы помним, что неоднократно даты сдвигались, вот если учитывать политическую и экономическую конъюнктуры, что пересилит. И действительно ли удастся, да, в этом году?
Мне кажется, удастся, потому что все-таки Германия стояла на своем неоднократно, повторяя, что все будет это делано. И опять же, люди, которые выступают против «Северного потока-2», прекрасно понимают, что если вдруг случатся какие-то осложнения очередные между Москвой и Берлином, например, то в Берлин никто не обязывает через «Северный поток-2» хоть что-нибудь закупать. Опять же, это как вот у вас есть два магазина. Вы хотите идти в один, идете в один. Хотите идти в другой, идете в другой. Но хорошо, чтобы у вас было два магазина. Потому что если с одним что-то случится, остается второй. Вот это вот такая вот аналогия, может быть, простенькая, но она вполне соответствует тому, что мы видим в контексте «Северного потока-2». Что касается каких-то вот задержек, о которых вы говорили, то они были обусловлены во многом действительно такими щепетильными экологическими нормами, которые присутствуют в Европейском Союзе. Там была проблема, в частности, с Данией, которая долго не хотела разрешать строительство там, по своим там, морским и по своему морскому дну, потому что вот там не всегда это соблюдалось. История с экологическими нормами. В России к этому менее щепетильно относятся, и нас полагают, что это все как какие-то выдумки. И на самом деле тут что-то есть более глубокое, чем экология. Но более глубокое, чем экология, не всегда существует экологии. Кроме того, нужно сказать, что учитывая, что после Фукусимы в Германии вообще решили отказаться постепенно от ядерной энергетики, а понятно, что к углю никто возвращаться не собирается, а полностью экологически чистые источники энергетики это еще там к середине века только собираются перевести Европу вот, на возобновляемые источники энергетики. Поэтому ничего другого, кроме газа, который поставляет Россия в том числе, пока еще не изобрели. Вот. То есть тут опять же вопрос такой, что в общем просто нечего другого предложить. То есть либо закупаются газ из России, из других стран, или, допустим, из Соединенных Штатов сжиженный газ природный, но он на 20% дороже получается. То есть его тоже будут закупать, чтобы диверсифицировать, но, опять же, все-таки ну, логично покупать то, что дешевле.
Спасибо за комментарии вам. Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук, был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Привет, Даша.
Приветствую.
Временно исполняющий обязанности руководителя Дагестана Сергей Меликов взял на личный контроль расследование дела об убийстве двумя сотрудниками Росгвардии экс-главы села Новокули Абакара Капланова. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. Это сообщается на сайте Следственного комитета по Республике Дагестан. По информации источников правоохранительных органов, накануне вечером братья Курбановы прибыли в кабинет начальника советского отдела полиции Махачкалы для подачи заявления в связи с поступающими в их адрес угрозами. Из-за чего вот этот случился инцидент, какая есть еще информация?
Ну, по некоторым данным, бывший глава села Новокули подозревает в незаконных сделках с земельными участками. Была проведена инвентаризация используемых земельных участков, которая, собственно, и показала, что были манипуляции с этими земельными участками в плане предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства и иных целей, как раз вот в этом селе Новокули. Были выявлены ряд нарушений, материалы были направлены в правоохранительные органы и прокуратуру, и, собственно, из-за одного из этих участков и разгорелся весь сыр-бор. Сейчас в отношении братьев Курбановых заведено уголовное дело по части убийства по предварительному сговору. Максимальная мера пресечения по этой статье – пожизненное заключение.
С нами на прямой связи сейчас ветеран группы специального назначения КГБ «Вымпел», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев. Валерий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Валерий Юрьевич, ну вот в данной ситуации кто понесет ответственность помимо этих братьев?
ответственность помимо этих братьев, то, наверное, нужно смотреть более глубоко на ту систему, которая в этой ситуации работает. Ведь если говорить стратегически о том, что происходит сегодня в Дагестане и вообще, так сказать, в нашей стране, незаконные сделки с землей – это же, так сказать, не особенность именно только этого региона. Это особенность, так сказать, целой системы, которая позволяет все это делать руководителю маленькому, большого звена, так называемому чиновнику, который, так сказать, с землей делает что угодно там и так далее. У нас примеров с вами тысячи, это во-первых. Поэтому, так сказать, система должна работать так, чтобы не было, что называется, каких-то, так скажем, элементов желания у нечестного человека это делать вот таким образом, чтобы на себя работать, ну, что называется. А с другой стороны, что такое Дагестан сегодня? Дагестан, как и Северный Кавказ, по большому счету сегодня является, в общем-то, особенной зоной. Ведь идет война, и мы знаем о том, что там идет война, очень напряженная обстановка вообще. Сотрудники находятся на войне в течение, так сказать, уже, ну, грубо говоря, наверное, с 1994 года, то есть когда Чеченская война началась, и Кавказ начал так или иначе полыхать, Дагестан всегда был задействован. Вы посмотрите, что происходит, так сказать, в этой стране, вернее, в этом регионе. Допустим, застрелен глава администрации села Карамаха Байнакского района, да?
Это который год?
Это 12-й год. Глава Буйнакского района Халаев, Кафыр-Кумукский глава, так сказать, застрелен. Глава Тетлеть Шамильского района, ворвались в дом, расстреляли. Село Чувек района расстреляли на улице главу этого. А сколько других нападений происходит одновременно в это же время? Происходит на полицейские посты. В этот же день, кстати, вот когда произошло сегодняшнее событие, это ужасное событие, какой-то, так сказать, человек убивает двух женщин, стреляет там в полицейского, скрывается и так далее. То есть там идет вот, ну, какие-то, так сказать, постоянные бандитские разборки. Вот Национальный антитеррористический комитет, проводя одни из последних совещаний, сказал о таких событиях, о том, что в 2020 году только по Северокавказскому округу было 15 терактов недопущено, ликвидировано 35 боевиков, задержано 53, уничтожено 130 схронов с оружием. То есть там все идет очень напряженно. Я не буду перечислять дальше все это, но смысл один. То, что люди привыкли решать все вопросы с помощью оружия. И это, вот, так сказать, является той проблемой, которая на самом деле и является, так сказать, когда вместо того, чтобы там, ну, возбудили уголовное дело, приперли доказательства к стенке и что-то там. Но там же, судя по всему, происходил какой-то очень напряженный разговор. Ведь этот человек погибший, да, это здоровый, крепкий, молодой человек. То есть это, ну, что называется, кровь с молоком человек, который был экс-глава этого региона. Я могу сказать о том, что предположить два варианта. Если, допустим, это хозяйственный спор, то вот исход этого спора, значит, с помощью мордобоя, а более того, ножа или оружия принято там вдруг почему-то решать, хотя в государстве так не должно быть. А если это более глубокий конфликт? Ведь он глава района, и жители, которые, ну, видно, так сказать, настолько друг друга уже там этот ненавидят с точки зрения взаимоотношений. Земля – это была причина, а может быть, что-то там и другое было. То есть конфликт этот идеологического свойства. Разберется следствие, конечно. Но очень печально, конечно, очень печально.
Валерий Юрьевич, одно дело разборки бандитские и теракты, которые, к счастью, удается предотвратить, но другое дело, что это сотрудники Росгвардии. Как это может сказаться на разбирательстве, расследовании дела?
Конечно, конечно, это все очень печально, потому что это кидает тень, ужасную тень, так сказать, и на Росгвардию, и на МВД, и на все силовые структуры. Но у нас и там же, в этом же районе есть полицейский Магомед Нурбагандов, который, помните, умирая, говорит: «Работайте, братья, Исходя из этого, это и говорит о том, что силы, здоровые, нормальные силы в полицейские, в правоохранительных органах, в Росгвардии существуют. И они, я уверен, вместе с этим справятся, с этой проблемой. Потому что, ну, заклинило этих двух братьев, и что-то там происходило. Они расстреливают, насколько я знаю, всю обойму из своих пистолетов, так сказать, в него. Ни одна пуля мимо не попала. Все в него попадает. Это насколько нужно было, так сказать, эту ненависть и злость в человеке иметь. Не имеет права, так сказать, человек, увлеченный властью, делать такие вещи. Он выше должен стоять. Но это процесс, который государство воспитывает. Поэтому тут много элементов сразу вместе складывается, какими нам быть, как нам сделать полицейского, на которого мы могли бы опираться и считать, что он меня защитит, а не этот руку заломит и убьет. И этот процесс, так сказать, этот идет, и я надеюсь, что он идет.
Валерий Юрьевич, да, вот что касается статьи, по которой возбуждено сейчас дело Следственным комитетом, это часть вторая статьи 105 «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Как вы считаете, в процессе следствия может быть что-то добавлено, да, или пересмотрена статья, учитывая, опять же, вот информацию от источников, пока официально вроде бы не было этой информации о том, что обе обоймы были выпущены в этого человека. Ну, в общем, либо особую жестокость, да, либо учесть еще то, что это люди в погонах, так или иначе.
Ну, ужасно. Я говорю о том, что по 18 патронов каждый из них, так сказать, выпустил из своих пистолетов, да, насколько мы с вами...
табельных при этом.
Да, ну, табельный Ярыгин, это табельный пистолет на сегодняшний момент, это 18 патронов в магазин, поэтому, так сказать, вот 36 пуль там и считают их, что называется, нашедших. Вот, и, естественно, табельное оружие, человек при погонах, он, я говорю о том, что следствие должно было бы быть более жестко по отношению к ним с точки зрения применения, так сказать, правоохранительных этих актов всех. Но, с другой стороны, я же говорю о том, что люди, которые там служат, работают, постоянно находящиеся на точке соприкосновения с войной, нервы не к черту у каждого из них. Это абсолютно, так сказать, жесткая ситуация. Но никому никогда не позволительно переходить грань, так сказать, закона. Закон этот у нас, к сожалению, подминается часто, тем более, так сказать, вот, к сожалению, в северокавказских регионах, так как, говорится, у кого автомат больше, у того, так сказать, и сил больше. Но это вот на Африку напоминает этот в какие-то годы, когда, так сказать, считался воин в Африке важный тот, у кого, так сказать, этот больше ствол. Ну, то есть вот тот, который с гранатометом, он и вообще, так сказать, супервоин. И это ужасно. Поэтому их будут судить, я говорю, по полной строгости закона. Ну, рассчитывают на это все, наверное, сообщество, как минимум. А с другой стороны, опять же, регион позволит там, наверное, применять огромное количество подкупов и каких-то договоренностей там этот и всего прочего, к сожалению, которые существуют тоже. Дай бог, чтобы этого не было.
Валерий Юрьевич, что касается руководителей, начальников братьев Курбановых, они какое-то могут понести наказание за то, что просмотрели ситуацию? Ведь,
я уверен о том, что вот вы то, что говорите, мы еще не знаем с вами, но, скорее всего, уже принято решение, сняты начальник милиции, там и выговоры, скорее всего, и министры получат, там этот замминистры, ну, наверное, как минимум. Все будут там этот, сейчас шашка помашут, разгонят многих, так сказать, руководителей, которые отвечали за этих двух братьев.
Ну вот сейчас сообщается РИА Новости со ссылкой на Росгвардию, что ведомство приложит все усилия для объективного рассмотрения всех обстоятельств, произошедшего в здании полиции в Махачкале, и также глава Дагестана, в РИО главы Дагестана Сергей Меликов также выразил уверенность в объективности расследования этого уголовного дела. Валерий Юрьевич, мы благодарим за комментарии вас. Валерий Киселев, ветеран группы группы специального назначения КГБ «Вымпел». Полковник запаса ФСБ был с нами на прямой связи. Дарья Чередник, Никита Воронков работали для вас. Оставайтесь с нами. Спасибо.
Спасибо.
Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Именно Соединенные Штаты нарушили совместный всеобъемлющий план действий. Тегеран продолжал выполнять соглашение в течение года после того, как Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций. Поэтому Вашингтон должен сделать первый шаг навстречу. Так, министр иностранных дел Джавад Зариф прокомментировал слова американского президента о том, что Белый дом не будет первым снимать санкции с Исламской Республики ради возвращения за стол переговоров. Сначала Иран должен прекратить обогащение урана, подчеркнул Джо Байден. Предложение армянского премьера о проведении внеочередных парламентских выборов не нашло отклика у населения, а также со стороны парламентской оппозиции. К такому выводу пришли депутаты фракции «Мой шаг» во время разговора с Николом Пашиняном. Правящая партия также пообещала и дальше поддерживать правительство в реализации дорожной карты. Ранее глава Кабмина опубликовал в Фейсбуке программу действий на время обострившейся внутриполитической ситуации. После подписания Пашиняном соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались массовые протестные акции с требованием его отставки. На Гаити предотвращены попытка госпереворота и покушение на президента. Жавенель Мойс во время брифинга заявил, что спецслужбы спасли ему жизнь. Правоохранители задержали 20 человек, причастных к смене власти. У них изъяли оружие. По словам министра юстиции, в подготовке переворота были замешаны высокопоставленные правительственные чиновники. Почти 20 тысяч случаев коронавируса выявлены во Франции за сутки. В общей сложности с начала пандемии в республике диагноз COVID-19 подтвердился у 3 миллионов 337 тысяч жителей. Большинство из них выздоровели, 79 тысяч пациентов врачам спасти не удалось. По последним данным Минздрава, первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 1 800 000 французов, 200 тысяч из них уже сделали вторую инъекцию. Бывший госсекретарь США Джордж Шульц скончался в возрасте 100 лет. 60-й глава внешнеполитического ведомства сопровождал президента Рональда Рейгана в поездке в Рейкьявик для встречи с Михаилом Горбачевым. Он также присутствовал вместе с вице-президентом Джорджем Бушем-старшим на похоронах Леонида Брежнева. Шульц рьяно выступал за вторжение американских войск в Никарагуа в 83-м году. Также он в свое время предложил международное соглашение об автономии для западного берега реки Ордан и сектора Газа.